Разбор полета.
21:06. Это действительно разбор полета. Программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. У нас сегодня Калой Ахильго в гостях, адвокат Московской городской адвокатской палаты и с недавних пор еще автор программы «Быль о правах» на радио «Эхо Москвы». Калой, здрасте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Марин Максим, вы Станислав Крючков. И уж давай, не уходя, Марин,
далеко от нашей традиции,
мы начинаем с вопроса о самом сложном жизненном решении. Вот такое, которое было Рубиконом в жизни.
Как ни странно, наверное, самое сложное решение это было, стоит ли выходить на работу пресс-секретарем или нет. Это было самое сложное решение.
А эти полтора года, это же ведь непродолжительные, да?
Около 2 лет, да, там примерно.
Они в памяти вот чем запомнились особенно?
Очень многим, потому что это все-таки для меня был новый опыт. Госслужба для меня, то есть это первый опыт на госслужбе, потому что я до этого никогда не работал на госслужбе. Соответственно, для меня это новый опыт был с точки зрения общения с людьми. То есть я вообще не работал в Ингушетии никогда до этого. И для меня это был опыт работы со своими земляками. Это, поверьте, гораздо сложнее, чем в Москве или где-либо в другом регионе, потому что менталитет, традиции, обычаи обязывают ко многому. И, естественно, это становится неким препятствием для каких-то свободных решений, да, которые мог бы принять. Поэтому плюс есть еще моя такая слабая сторона. Я очень социально ориентированный человек. И иногда в попытках помочь людям выхожу за рамки тех обязанностей, которые, в принципе, я должен был выполнять.
А до этого периода у вас уже был ведь журналистский опыт сотрудничества с Ингушетия.ру, насколько я понимаю? Или все-таки практика юридическая в основном?
Нет, в основном была юридическая практика, потому что писал я так для души. Я всегда говорил, что я юрист, а во мне просто умер журналист. Поэтому я писал для души, для сайта «Эхо Москвы», и не только, там еще было несколько сайтов, куда я писал. А в основе своей занимался юридической практикой.
А объясните вот чуть поподробнее, может быть, по поводу этого решения. Почему так долго раздумывали, почему оно было таким сложным для вас?
Ну, это, во-первых, предполагало место жительства, то есть смена места жительства, локации, предполагало некие риски, которые, в принципе, сопровождались в том числе и риски для жизни, потому что мы помним эту историю, какая была ситуация, обстановка в Ингушетии. Ну, было много факторов, в том числе и там семейные дела, то есть это переезд, это дети, это там, опять же, быт, это все, что связано с непосредственным исполнением обязанностей, потому что, как я уже сказал, была непростая история с обстановкой в Ингушетии, и все это сопровождалось информационным, так сказать, фактически была информационная война. Да, мы помним все эти истории с видеообращениями со стороны как боевиков, потом со стороны там, опровержения, либо там, выдачи своей информации со стороны, так сказать, официальных властей. Ну, то есть была такая очень тонкая грань между этим. И, конечно, прежде чем принять это решение, мы и на семейном совете, и я сам долго мы думали об этом, как это будет и какие могут быть риски.
А до того вы уже плотно сели здесь, да?
Да, я после школы приехал, учился здесь, закончил вуз, работал здесь, то есть получал первый опыт, друзья мои все были здесь. То есть у меня в Ингушетии жили родители, ну и школьные друзья, там, знакомые, родственники и все. А основное, все, что связано с работой и там, с повседневной жизнью, естественно, у меня было связано с Москвой.
А вот так вот проговаривая для себя, или, может быть, вы знаете даже ответ на этот вопрос, со стороны Юнусбека Евкурова, вот в чем был вызов в вашу пользу? Чем был мотивирован выбор в вашу пользу?
Я могу лишь предполагать, потому что точно сказать уже не смогу, но я думаю, что все-таки это было связано с тем, что я на тот момент мы были в так называемой оппозиции, хотя мы себя так таковыми не считали, тогдашнему президенту Ингушетии Мурату Зязикову, и, ну, скажем так, на передовых информационной войны был я, там еще там пару человек, и, видимо, то, что я, так сказать, был в информационном пространстве, и думаю, что для него это был некий определенный показатель того, что как бы я могу справиться с обязанностями пресс-секретаря. Возможно. А может быть, что-то другое, я не могу сказать. Но я вот предполагаю, что это именно так.
Просто перечитывая ваш блог, заброшенный, кстати, в 2014 году Life Journal, я натолкнулся на некие, скажем так, схемы, с которыми пришлось бороться сразу по приезду в Ингушетию, некие сложившиеся к тому времени журналистские практики. В частности, там, с некими заключениями контракта, с предыдущими. Вот действительно, вот на месте уже, на земле, приходилось ломать через колено нечто.
Это небольшое, это небольшое дело, чтобы ломать через колено. Я бы не сказал, что там прям сложности были какие-то, но сам факт наличия такой практики, конечно, был противен, потому что, я-то туда приехал не для того, чтобы там что-то зарабатывать, да, или там где-то что-то под столом получать, а приехал реально что-то поменять, потому что, когда меня Евкуров попросил, так сказать, поработать с ним, я на тот момент решил для себя, одним из основных, так сказать, мотиваторов для меня было то, что это для меня шанс что-то изменить. До сих пор мы критиковали, теперь есть шанс что-то изменить. Давайте-ка попробуем изменить. Вот что я говорил как бы сам себе. Но когда я приехал туда, естественно, там было много чего для меня нового, странного, мягко говоря. Но вот эта практика, когда там, журналисты, там, представители тех или иных изданий, когда там, предлагали какие-то условия, да, она, к сожалению, она существовала, и я не удивлюсь, если она существует и сейчас.
Она могла возобновиться, вы полагаете?
Да, абсолютно, конечно. Они скажут, этот дурной пресс-секретарь ушел, теперь вот новый есть, давайте с вами поработаем. И не факт, что кто-то отказался, как
может
я.
Может быть, это частный вопрос, но тем не менее я его задам. Каков характер ваших отношений с Юнусбеком и Евкуром сегодня? Пусть заочных даже, да? Вот.
Вы знаете, в Ингушетии последние пару месяцев проходят такие очень интересные события. Наверное, все в курсе, связанные с установлением границ, соглашением подписанным, его отменой и так далее. Скажу так, до вообще возникновения этого вопроса мои взаимоотношения с ним были вполне себе нормальными. То есть мы не часто общались, мы могли где-то пересечься, крайне редко виделись, но при этом, когда виделись, мы здоровались, общались, как дела, все хорошо, там какие-то интересные вещи там обсуждали, как-то виделись даже в аэропорту, пообщались. Значит, но после того, как я не скажу, что я занял позицию против него, но после того, как он занял позицию против самого же себя там несколько лет назад, и я стоял на своей позиции дальше, и весь народ сегодня, который вышел на митинги и который протестует против этой истории, он стоит на той же позиции, на которой несколько лет стоял сам Евкуров. Просто у него позиция радикально поменялась, и, естественно, сейчас просто после этого мы не общались. Хотя, с другой стороны, он мне не звонил и не говорил ничего против. Но я знаю, что он, мягко говоря, не рад моей позиции, поэтому, я думаю, вряд ли будем еще общаться.
А в чем вот слабость его нынешней позиции? Потому что у него есть какая-то своя аргументация, когда он говорит, что граница хоть какая-то, но должна быть проведена. Наконец-то.
Ну давайте тогда по Карбулак проведем, если хоть какая-то граница. Вопрос не в том, хоть какая-то или нет. Вопрос в том, что, там, если говорить юридическим языком, есть установленные границы муниципальных образований. Да, и несколько лет назад, я возвращаюсь опять к его же позиции, он сам говорил, что, ребятки, у нас есть установленный законом территории муниципальных образований, менять которые мы не собираемся. Из чего вы вдруг решили, что мы их будем менять? А в этот раз он говорит, ребята, слушайте, поменяли. Ну, то есть, непоследовательность позиции, она вызывает вот такую реакцию, которая была, в принципе, на митингах, и всех тех, кто сегодня высказывается против изменений. Я не против соглашения, я не против установления границ. Само соглашение, текст соглашения, я не против, хотя есть там небольшие, скажем так, неконституционные поправки в нем, но само по себе оно неплохое. Но приложение, которое есть к соглашению, да, которое устанавливает непосредственно координаты границ, оно, конечно, неприемлемо для нас.
Ну, то есть, это очевидно не один к одному, да?
Абсолютно нет. Нет. Один к одному – это все разговоры. Поверьте мне, даже вот по официальным кадастровым, когда вы проверяете на кадастр.ру, мы там теряем 32 тысячи гектаров. Ну, это же не один к одному.
А вот эту сегодняшнюю историю по поводу казино АМ отследили, да? Mm-hmm. Парламент Чечни опубликовал границу, по которой озеро это является частью республики. Вообще, вот, скажем так, как бы здесь поточнее-то выразиться, копья в чью сторону метаются, мечутся?
Знаете, я думал об этом. И думаю, что здесь есть какое-то определенное прощупывание почвы. Очень похоже. Потому что что оттуда, что отсюда. Идет какая-то вот проверка реакции, как люди будут реагировать на то или иное там, изменение. Может быть, речь идет о каких-то других глобальных масштабных вещах, о которых мы с вами не знаем, можем только предполагать. Но судя по тому, что здесь вот так вот грубо, резко поступили, тут как-то случайно, ну, вроде как сейчас говорят, вернули на исходную позицию, но как бы то ни было, очень, скажем так, мягко говоря, вызывает вопросы. Да, почему вдруг, зная, что с западной стороны у Чечни там достаточно такая напряженная обстановка со стороны там ингушского населения, да, вдруг с восточной стороны Чечни случайно вдруг включают казино АМ. Ну, я думаю, что тут изначально надо было быть внимательнее, да, если это случайность. Но, как мы знаем, случайности не случайны, и в данном случае я думаю, что это некие такие, ну, предположу, что это такое прощупывание почвы. Какова будет реакция?
А во имя чего? Суперцель, задача?
Это может быть что угодно. Я допускаю даже и попытка того, что как-то объединить регионы могут стараться, да, и проверить реакцию вот на таких мелких вещах, какова будет реакция глобального объединения, может быть. То есть здесь... Ну, мы не знаем точно наверняка, какие планы там в Кремле строятся на относительно...
В Кремле все-таки, не в Грозном.
Нет, я думаю, что это в Кремле строится. И мы не знаем. Если, например, предположить, что это делается к тому, чтобы объединить регионы, то это тоже хороший, так сказать, вариант прощупать почву, да? Почему бы не проверить реакцию населения? Потому что если их объединять, у них же должен быть один глава. Так ведь, да?
Калой, скажите, а вообще вот представление человека с Кавказа, да, что такое граница? Потому что все мы знаем, по большому счету, о том, что спор вокруг границы во многом, ну, с позиционированием, да, жителей приграничных территорий связан. Там артсхойсы, кто-то относит себя к чеченцам, кто-то к ингушам. Вот как бы вы сформулировали представление, свое понятие о границе?
Ну, я буду говорить, исходя из того, что это граница где-то в Кавказском регионе, да, не в целом, не в среднестатистической России, там, не Тверская, не Владимирская область. А на Кавказе вообще вопрос земель очень щепетильный, болезненный, очень вызывающий реакцию, эмоциональный даже, я бы сказал, вопрос. Это вопрос не просто там куска земли, это вопрос чести, это вопрос достоинства, это вопрос наследства от предков, да, культурного наследия. Это как бы многогранный вопрос, и когда в условиях, ну, откровенно говоря, тиранической политики в отношении конкретных народов, я имею в виду сталинские депортации, они как вследствие лишают потом народ целых там территорий и родных субъектов, да, если современным языком говорить, а так фактически родины лишают людей, а потом они возвращаются, и у них еще там, там кусок им земли огромный не додают, там четверть части, да, их территории, ссылаясь на то, что там уже люди живут и никак нельзя из этого ничего сделать, то понятно, что в этих условиях вопрос земли, он еще более становится накаленным, более эмоциональным, более острым. И, естественно, в условиях, когда у тебя каждый год рождается по 10 тысяч человек, а в Ингушетии примерно такой прирост населения, и плотность населения, чтобы вы понимали, в среднем по России это 8 человек на квадратный километр, а в Ингушетии 134 человека на квадратный километр. То есть вы понимаете, и каждый год добавляется по 2 человека на квадратный километр. То есть это через 30 лет нам нужно будет где-то искать места, чтобы, так сказать, во-первых, хоронить, да, во-вторых, выделять участки, то есть где людям жить вообще. То есть надо небоскребы строить, чтобы все жили не горизонтально, а вертикально, понимаете. Поэтому вопрос очень острый, и вопрос установления границ очень важен, да. Всегда приводит пример двух братьев, чеченцев и ингушей, как братские народы. Вот у нас и у чеченцев, и ингушей принято. Если даже два брата родных живут в одном дворе, они между собой ставят забор, калитку, и, значит, у каждого своя территория, у каждого своя семья, свои дети и так далее. Здесь как бы проводят аналогию всегда. И я согласен с этим. Да, должна быть граница, должна быть, так сказать, у каждого своя территория. Да, братские народы, да, безусловно, не должно быть никаких блокпостов там и так далее. Но граница должна быть, и должна быть по справедливости. Вот о чем мы говорим, не более того.
А что такое справедливость? Вот что такое ингушское понимание о справедливости?
Ну, смотрите, например, когда какая-то из сторон ссылается на какую-то дату, да, вот тогда-то, в 34-м году, была установлена такая-то граница. Тогда у нас возникает вопрос, ребятки, а почему 34-й год вы берете? Почему не там, 22-й год, не 21-й год? Почему не 864-й год? Да, то есть, почему именно 34-й год вы берете? Непонятно почему. Ну, так выгоднее, значит, одной из сторон. Тогда давайте мы возьмем по 21-й год. Там другая история совсем. Там 860-й год, совсем третья история. То есть, справедливость – это когда, знаете, у нас очень многие вопросы, в Ингушетии, в частности, решаются вот подобного рода. Это фактически внутрисемейный, если так абстрагироваться от российского права, вопрос, он внутрисемейный, да. И у нас семейные вопросы между там тейпами, между семьями, они решали всегда путем переговоров старших. Мы сегодня говорим, давайте, ребята, пусть сядут с одной стороны и с другой стороны. Старики, историки, юристы, картографы сядут и скажут, вот какое они решение вынесут, вот на то мы согласны. Все. То есть изначально надо договориться, что и та, и другая сторона согласна на то решение, которое они вынесут. И все, начала работать комиссия, ну, назовем ее условно комиссией, да. Она, значит, выходит через неделю и говорит, ребята, мы решили вот так и никак иначе. Все согласны. Все, договорились. Поехали дальше. То есть, вот о чем мы говорим. Но это не должно быть. Два человека встретились, где-то там тайно что-то порешали, непонятно какие мотивы. Вот реально до сих пор не может ни один человек сказать, чем руководствовался глава республики, когда подписывал такое соглашение. Я имею в виду Ингушетии. Когда подписывал такое соглашение. Ну, мы не понимаем. Потому что ровно там 3-4 года назад он сидел и говорил ровно то же, что говорят митингующие. Более того, он говорил еще, что в ущерб интересам наших некоторых политических деятелей, которые считают, что вообще граница должна быть там чуть ли не за там, Бамутом, то, значит, мы все-таки готовы там уступить до тех пределов, в которых у нас имеются муниципальные образования. Вот как бы, а как понимать тогда сегодняшние слова? Во-первых, это установление границы, оно не должно быть в том виде, в котором было. Во-вторых, вы меняете муниципальные границы муниципальных образований. Это тоже нарушение закона. То есть там нарушений куча, и нельзя такие вот важные решения принимать кулуарно. Их надо вынести было на там, есть съезд. Да? Тем более, что съезд 13-го года во главе с Евкуровым принял соответствующее решение, что оставляет границы в пределах муниципальных образований. Все. Ну, как бы и по закону, и по датам, да, по ингушскому пониманию, вообще такие вопросы должны решаться публично. А тут, значит, несколько слов было сказано на инаугурации, что все нормально, никаких проблем нет. И через там 2 недели подписывается соглашение с отторжением части муниципального образования. Ну, как бы понятно, что это неправильно.
Запрос Евкурова в КС в данном случае – это попытка отыграть назад или попытка настоять на своем? Просто здесь...
Это попытка настоять на своем. А отыграть назад там уже как бы не отыграешь. Ну, с юридической точки зрения такой запрос вообще в юриспруденции это называется ненадлежащий заявитель, да? То есть глава не имеет полномочий заявляться соответствующим запросом в Конституционный суд. Запрос о проверке соответствия соглашения Конституции уже решен в Конституционном суде Республики Ингушетия. Зачем нужно было повторно подаваться по тому же предмету в Конституционный суд России? Ну, на мой взгляд, Конституционный суд России должен сейчас вынести решение об отказе в рассмотрении соответствующего запроса ввиду уже вынесенного решения. Как бы у меня вот такое основание.
Скажите, а вы, когда, ну, наши слушатели спрашивают, когда вы приняли решение стать пресс-секретарем, вам тогда как работало с президентом? Трудно это было?
Это было очень интересно. Это не было трудно. Ну, во-первых, было большое желание работать, да, и трудно не было. Было интересно, хотя там мы много работали и допоздна, и все остальное, но было интересно работать, и я получил хороший опыт. И как с точки зрения повседневной работы там в офисе, там в кабинете, так и с точки зрения взаимодействия со СМИ, для меня это был очень хороший опыт.
А какое-то вот понимание между вами было?
Всегда. Мы вот за полтора года ни разу не было там недопонимания. Ну, там, может быть, какие-то рабочие моменты были там пару раз и все. А так в целом у нас было абсолютное понимание
взаимодействия. Это же был период как раз после покушения, да?
Я был вышел на работу за два месяца до покушения, да, и во время покушения я был как раз пресс-секретарем.
Давайте, вот, собственно, к вашей личной истории. Вы же ведь в Орджоникидзе, во Владикавказе родились, да?
Да, да.
И, собственно, вот 10 лет, да, вы подросток. И вот эта вот история, это заварушка ингушско-осетинская возникает. Mm-hmm. Вот сегодня нет опасений по поводу того, что на фоне вопроса о границе, который решается там, всплывет вновь эта тема с пригородом.
Опасений нет, потому что вопрос действительно всплыл.
Да? Уже то есть нечего. Это уже факт.
Да, вопрос действительно всплыл, и сейчас, конечно же, поднимается этот вопрос, и в некоторой степени справедливо, потому что задается вопросом населения следующим. Если, так сказать, можно установить границы с востока Ингушетии, ссылаясь на 34-й год, то, извините, почему нельзя установить границу запада, ссылаясь там хотя бы на 44-й год? Да, границы. То есть, понятно, что люди задаются этим вопросом. Задавались этим вопросом еще, когда была история с Южной Осетией, когда это в 2008 году заварилось все. Тоже задавали вопрос, а как же так? Ну, почему же мы можем отторгнуть там часть территории там, государства, признать ее независимой и так далее, а тут люди живут в 10 километрах от своих домов и не могут вернуться в дома. Такое тоже было. Такие вопросы тоже ставились. Но понятно, что вопрос с пригородным районом и вообще с западной границей Ингушетии, он куда более сложнее, поскольку там была история с жертвами, была фактически была на самом деле этническая чистка, это надо признавать, хотим мы этого или нет, хотя я не люблю, да, даже такие, это выглядит как будто бы жалостливая история, но фактически это было именно так, хотя там многие могут со мной не согласиться. Но здесь я считаю, что в пригородном районе должен работать европейский принцип. Знаете, когда вот в Европе было очень много военных конфликтов в свое время, да, между французами, англичанами, испанцами, португальцами и так далее. И они для себя приняли такое решение, что земля принадлежит тому, кто на ней живет. Вот, на мой взгляд, этот принцип должен работать и в пригородном районе сейчас. Шашкой на голову кричать «верните нам пригородный», ну, сейчас смысла нет, не вижу никакого. Но договариваться с осетинскими властями, договариваться с местными муниципальными властями о том, чтобы создавать условия для жителей пригородного района, чтобы они могли там учиться, работать, могли там получать образование и так далее, и так далее. Вот пример. Вот в пригородном районе проживает порядка 30 тысяч ингушей на сегодняшний день. Там 27-28 тысяч. Как вы думаете, сколько человек учится в вузах североосетинских из ингушей? 11. 11 человек. Я вам еще один пример приведу. В селении Базоркино, ныне называемое Черменом, проживают порядка 4 тысяч ингушей. Там есть, по-моему, 2 или 3 школы. И дети из одной школы, точнее, осетинские и ингушские дети учатся в разных школах.
Вернемся к этому разговору через несколько минут новостей на «Эхе Москвы».
Разбор полета. Разбор полета.
21.35, Калуа Хильгов сегодня гость программы «Разбор полета», и мы тут о 90-х на Кавказе вспомнили, и, собственно говоря, вы росли в этот период времени и состоялись как респектабельный юрист. Вот что стало для вас, ну, скажем так, мотиватором для того, чтобы получить профессию юриста, и как вы приняли это конкретное решение?
Стать юристом я еще в школе мечтал, то есть я прекрасно знал, что я буду именно адвокатом, то есть я для себя уже решил.
То есть не космонавтом?
Не-не-не, я еще в 9 классе, когда мы с отцом обсуждали этот вопрос, я решил для себя, что я буду адвокатом, и что я буду, ну, как минимум юристом, а там уже дальше там адвокатом. Вот, и... То есть для меня не было там никаким сюрпризом, когда мы там выбирали юрфак там, и так далее при поступлении. После событий 92 года мы фактически стали беженцами. Вся моя большая семья, как и много тысяч других семей, мы переехали в Ингушетию, то есть уже в город Карабулак. Там мы жили пару лет в доме нашей, друга нашей семьи, который нам любезно предоставил дом, и после этого там уже как-то купили свое жилье, ну и начали потихонечку уже обосновываться в Карабулаке, где, собственно говоря, мои родители до сих пор и живут.
А сегодня вы часто туда возвращаетесь? Вот за 20 лет какие изменения произошли в Ингушетии, так, ну, чисто визуальные?
Не, визуально много изменений произошло, и очень много изменений произошло за последние 10 лет. Надо отдать должное, строится много объектов. Другое дело, там, каким качеством они обладают, то есть какого качества эти объекты. Но очень много объектов построено, как социальных, так и там, каких-то связанных с жильем для, так сказать, реализации, для продажи, да, то есть, ну, например, Карабулак, маленький городок, в котором живут мои родители, он достаточно изменился с точки зрения там новых объектов, новых домов, зданий там и так далее. Магаз, наша столица, ширится и строится, да, там много, много чего интересного появилось. Ну, в целом, конечно, изменения есть, и нельзя говорить, что их нет. Другой вопрос, что в этом не должно для нас быть что-то сверхъестественное, да, это нормальный процесс, когда бюджеты выделяются, то, что строится на эти деньги, это нормально. Другой вопрос, что до этого было так, что и деньги выделялись, и объекты не строились.
Да? А вот какие-то культовые сооружения есть, потому что я вот был в Грозном, да, там огромная мечеть, был в Аргуне, там тоже построена огромная мечеть, в Шали сейчас строится целый, да, комплекс мечети, а вот в Ингушетии?
В Ингушетии есть там башня, да, которая построена как символ в Магасе, есть парк славы, который находится на въезде в Магасе, там больше к Назране относится. Есть такие культурного наследия объекты, да, которые там интересны. Ну, может быть, они не такого масштаба, как в Грозном, поскольку там все-таки бюджеты другие, но я не могу сказать, что у нас нет. Ну, естественно, я не могу не упомянуть наши горную часть Ингушетии, которая прекрасный, открытый под небесами памятник, да, огромный, раскинутый на большие территории. Поэтому в Ингушетии, конечно, есть что посмотреть, безусловно.
Не могу не спросить. Вы сказали, что вы так четко определились с тем, что станете там юристом или адвокатом. А я нашла, что у вас там куча спортивных достижений в детстве было. И причем таких больше успешно. Вы успели позаниматься и футболом, смотрю, и баскетболом.
И боксом.
И волейбол, и боксом вы занимались. А вот это все точно как это? Вы потом взяли и так это... Нет. Скинули со стола?
Нет, футболом я продолжал заниматься и в академии, где я учился здесь, в Москве. А боксом действительно я завязал уже в школе, там, в 10-11 классе я уже не занимался. Хотя года 3-4 посвятил этому делу. А, значит, футболом тоже мы занимались в школе. У нас был прекрасный тренер. Грузин по национальности, шикарный Гурам Шалович, который нас учил и футболу, и баскетболу, и волейбол. Собственно говоря, он был нашим преподавателем по физкультуре, и вечером были секции. Естественно, нам очень нравилось заниматься футболом. Мы ходили и на футбол. Потом он нас подтянул и к баскетболу, там, и к волейболу, и, значит, и чемпионат республики мы выигрывали, там, и все остальное.
Это... Вот, смотрите, как... И то есть не было никаких мыслей пойти по, так сказать, по этой дороге?
Я думаю, что вот как раз мой старший сын будет как раз по этой стезе, потому что он болеет футболом и целый день только о футболе говорит. Даже книги читает только о футболе.
Раз уж о книгах заговорили, раскройте тайны своего имени, почему вас так назвали. Правда, как герой романа?
Тайны никакой нет, да. Действительно, автор этой книги Идрис Базоркин был близким другом нашей семьи. Он был таким, я бы сказал, даже наставником для моего отца в свое время. Мой дядя с ним очень близко дружил. И вообще, у нас там даже родственные отношения есть. И когда я родился, да, Базоркин назвал меня автор этой книги «Смолюков».
«Смолюков», да.
Это вот книга про то... Я всегда говорю, если вы хотите знать, кто такие ингуши, вы должны прочитать «Исмевиков», а потом уже там все остальное. И даже вот весной возил туда компанию своих друзей. Некоторые из них прочитали книгу перед поездкой, и для них это было совершенно уже другой подход, потому что те, кто не читал книгу, они испытывали одни эмоции, а кто читал книгу, то они испытывали другие, соответственно. Потому что в книге описываются как раз те места, где мы были. Там прямо четко видно, что это именно эти места.
А что у вас общего, соответственно, с героем этой книги?
Вопрос хороший, конечно. Наверное, в первую очередь, это любовь к своей малой родине. Я бы сказал так. А в остальном, я думаю, он гораздо лучше меня. В разы лучше меня.
Ну уж, коль скоро об этом заговорили, тут вот спрашивают нас, а были ли такие решения, за которые стыдно, и в чем, ну вот можете себе признаться, и признаться сейчас публично?
Вы знаете, наверное, есть такие решения, за которые было стыдно, но это, наверное, были даже не решения, а поступки. Да, это, наверное, то, что просочилось в свое время в прессу относительно моего дня рождения и фотографий, фотографии, которые были с моего дня рождения. Но, естественно, те комментарии, которыми они сопровождались, они не имеют ничего общего с тем, что было. Но сам факт наличия таких фотографий, конечно, для этого...
Ну, во всяком случае, мы узнали, что Калоя Хильгов хорошо поет в караоке.
Ну, хорошо поет или нет, вы не можете сказать, потому что вы не слышали. Нет, в караоке я очень давно не был, поэтому я думаю, что сейчас... Вы немножко разочаровались бы, если бы...
Но поете же. Такое нашли тоже. Но подождите, вы же дошли, правильно? Ваша группа дошла до нашего радио.
А, тогда я играл в группе. Вы про «Мертвые дельфины». Да, было такое дело. Я играл в музыкальной группе, которая, кстати, сейчас возрождается заново. Они сейчас опять начинают концертные туры и все остальное.
Почему «Мертвые дельфины»?
Вы знаете, мы были школьниками, когда мы вообще придумали эту группу. Мы были в 9 классе. И, как говорит нынешний вокалист группы, говорит, если бы мы все-таки родились в Ливерпуле, может быть, из нас что-то вышло бы толковое. Но условия, в которых мы росли, не подразумевали существование такой группы. Но в итоге случилось так, что мы собрались, там, 3 человека, 4 человека, и собрали группу. Название было исключительно из названия песни, которая была написана. Она называлась «Песня мертвых дельфинов», и из нее получилась группа, название группы.
Скажите, а как родители относились к вашему такому увлечению? Не говорили, что фигню и страдаешь вместо того, чтобы делом заниматься?
Поскольку мама моя более консервативна, она, конечно, говорила, что да, старший сын фигней страдает.
Ну, начинаешь с урока, я не знаю, группы, да, потом наркотики, потом все.
Ну, этого они, слава богу, не увидели. Но, конечно, мама говорила, ну, что это за музыка, что это за это. Но в этом смысле отец занял более мудрую позицию. Он сказал так, ну, сколько ему там лет-то, 15? Ну, пусть занимается, что, какие проблемы там. Я думаю, что в 20 он уже перестанет этим заниматься. И вот таким вот образом я продолжал это делать. Ну, я ему благодарен отцу.
Получается, в 20, когда бросили?
Ну, не в 20, 20, там, 21, 20, ну, примерно в этом возрасте, да.
А дружеские отношения внутри коллектива удалось сохранить?
Да, да, мы дружим со всеми, и с бывшими участниками, и с нынешними общаемся. Они даже меня пригласили поиграть с ними в каком-то из концертов ближайших.
Так, а на чем вы, кстати, играли?
Я играл на бас-гитаре.
На бас-гитаре. Да. Ну, там трагическая история с бас-гитаристами в группе, к сожалению, но это уже отдельно. Совершенно история. Вы говорите, что вот время, да, тот период времени, середина 90-х, когда вы 15-летний. А почему вот кому-то удалось миновать этот период, да, и состояться, вот, а кто-то живет как часть вырванного поколения? И вообще можно ли сказать, что границы, да, вот там, Ингушетия и Чечня, они немножко по-разному судьбы, собственно говоря, в жизни поколения сложили, составили.
Ну, конечно. Ну, это же очевидно, потому что все-таки война же, она наложила огромный отпечаток на чеченское общество. Потому что это же очень много убитых, погибших, раненых, покалеченных. Это очень много погубленных судеб. И, естественно, в этой всей среде тяжело, конечно же, там, вырываться куда-то, пробиваться. Это же все-таки какое количество людей осталось без отцов, без матерей, без братьев, без жен, без мужей. Это же все-таки отдает свой отпечаток. И само желание жить же пропадает после этого, понимаете. Поэтому, конечно, разница колоссальная между Чечней и Ингушетией. Несмотря на то, что в Ингушетии была очень сложная гуманитарная ситуация, но все равно Ингушетия не пережила таких войн, как в Чечне. Естественно, там, соответственно, разные восприятия жизни было.
И это были две разные ментальные, да, эмоциональные, этические.
Эмоциональные реальности. Разные. Ментально, может быть, и одинаково, похожи, потому что все-таки очень много беженцев жило в Ингушетии. Там порядка 250 тысяч человек приняла Ингушетия, если не больше, как беженцев. И ментально, конечно, мы похожи, очень похожи. Но эмоционально было совершенно разное восприятие, конечно же, и жизни, и происходящего. Потому что все-таки чеченцы, хоть и были тепло приняты в Ингушетии, они все равно были не дома у себя. Да? Они же все-таки хотели вернуться. И слава богу, что сегодня там наладилась какая-то мирная жизнь. И я очень рад за своих братьев, за соседей чеченцев, которые сегодня живут в мире и не знают, что такое война. Потому что я очень-очень хорошо помню эти палатки, которые были в моем же городе, где я жил. Прекрасно помню этих беженцев, как они жили. Моя бабушка у себя в доме принимала беженцев. Мы-то не имели возможности, потому что мы сами были беженцами там несколько лет до этого. Да? Но мои родственники очень многие принимали, и с ними жили беженцы из Чечни.
Вот вы говорите, приехав из Северной Осетии, да, обосновавшись на некоторый период времени в Ингушетии, вам предоставили дом. Это вот взаимовыручка и взаимопомощь, они настолько широки, что прям вот дом могут дать.
Да, ну человек, который нам предоставил дом, он был, ну, как бы для Ингушетии достаточно богатым, у него было несколько домов, и он все свои дома, которые он там в свое время выкупил, ну, видимо, по небольшой цене, ну, такие домишки, знаете, маленькие там трехкомнатные домики, он как раз отдал всем беженцам и сказал: живите столько, сколько вам надо. Ну, так сказать, нам не было, так сказать, удобно жить там долго, там, хотя 2 года это тоже немалый срок. Но 2 года мы прожили там.
Этот человек для вас остается авторитетом сейчас, безусловно.
Он для меня человечный человек.
Просто очень много вопросов о том, какова роль представителей старшего поколения вот в жизни войнахских народов.
Очень велика, потому что у нас... У нас старший это закон, старший это уважение, старший это твоя поддержка в сложной ситуации. И каждый раз при общении со старшими, младшие всегда исходят из того, что, во-первых, ну, там, да, есть элементарные правила, когда ты не сидишь перед старшим, когда ты встаешь, когда заходит старший, когда ты молчишь, когда он говорит, да, когда ты не отвечаешь, если тебе там сделали замечание, когда ты уступаешь, даже если ты прав, но зная, что ты можешь задеть старшего. То есть много есть моментов. И завтра это отдается сторице, когда тебе сложно, когда тебе нужно решить, когда тебе нужен мудрый совет, когда тебе нужно решить вопрос с другими старшими, да, которые могут там иметь претензии к тебе и так далее. То есть тут очень все взаимосвязано. Это единый организм, который живет одним целым. Если где-то что-то дает сбой, то дает сбой все, весь организм.
Это значит, что человек среднего возраста, ну, вот моего, вашего возраста, строит свою жизнь так, что он осознает перспективу, что он сам станет старшим.
Абсолютно. Вот это элементарно очень легко спроецировать на себе и на детях. До того, как у меня появились дети, я по одному воспринимал своих родителей. Но когда у меня появились дети, я уже по-другому их воспринимаю. Здесь то же самое. Когда ты моложе, ты должен относиться с уважением к старшим только хотя бы потому, что завтра ты будешь таким же стариком, и ты должен будешь иметь уважение со стороны младших. Да? То есть не будет у тебя уважения, если ты сегодня не уважаешь старших. Если ты не проявляешь уважение к старшим, когда ты молодой, ведь ты же тоже постареешь, никто не молодеет с возрастом. Завтра тебе же припомнят то, что ты их не уважал. И тебя также не будут уважать. То есть здесь все взаимосвязано. И я считаю, эта система сдержек, она работает, и слава богу.
А вот есть такое понятие SDL, да? Могли бы прояснить, что это такое?
SDL – это многогранная штука, да, понятный термин, туда входит очень много всего. То есть SDL это такой, знаете, инструмент, который применяется в любой ситуации. Даже в отношениях с женщиной, даже в отношениях с младшими, со старшими, с родителями, с семьей своей собственной. SDL – это комплекс, свод правил, который человек должен знать по умолчанию. Да, это честь, твое достоинство, отвага, мужество, твое уважение, уважение к тебе, твое слово, которое ты сказал, как ты его держишь, как ты его не держишь. То есть все это есть SDL, это вот свод правил твоей жизни повседневной. И это то, что ты после себя оставляешь своим детям. То есть твои дети по умолчанию это впитывают, глядя на тебя. И одна из причин, почему у нас нет домов престарелых, одна из причин, почему у нас нет детских домов, это вот как раз SDL.
Скажите, а там какие-то понятия, они, не знаю, модифицируются со временем? Какие-то, ну, если даже не изменения, скажем так, корректировки туда будут?
Вы знаете, очень незначительно, но да. Например, сейчас очень такой, в обществе, в мужском, есть такой спорный момент. А отмечать свадьбу в ресторане или все-таки дома? Да?
Так.
Поскольку, когда это все происходит в ресторане, это происходит следующим образом. Значит, официанты обслуживают, певцы поют, поздравители поздравляют, а невеста стоит в углу. Да? А жених где-то там спрячены. Там, ну, то есть, вы знаете, там у нас свадьба проходит раздельно. Да? И, соответственно, когда это происходит дома, в доме, значит, это первое. Молодежь обслуживает стариков. Это уже взаимоотношения выстраиваются между молодыми и стариками. Это SDL в том числе проявляется. Даже в том, как обслужить, с какой стороны подойти, это тоже есть правило определенное. Как обратиться к старику. Даже то, как, например, он там закончил еду есть, да, значит, ему спрашивать, как спросить, будешь ли ты добавки. То есть это все взаимоотношения. И это учит, во-первых, молодых, да, а во-вторых, если молодой где-то парень при обслуживании, например, там, нарушил какое-то правило, ему старичок может спокойно подойти и сказать, слушай, или подозвать его, сказать, смотри, здесь надо вот так сделать. То есть здесь очень много нюансов. Я, конечно, сторонник второго варианта, чтобы все-таки в семье, в доме, потому что в семье это все-таки такое, знаете, как очаг в семье, который никогда не должен гаснуть. Да? Вот это вот в моем понимании семья это такая штука, которая должна выстраивать отношения со всеми родственниками. Вы знаете, у нас свадьба, там может и 1000 человек прийти. То есть не обязательно звать на свадьбу. Человек может сам прийти на свадьбу. Да? Но учитывая, что у нас много бывает свадьб в один день, но многие не успевают. Да? Но в целом я считаю, что вот SDL, он модифицируется вот в этих вещах. Да? То есть сейчас модно стало в ресторанах свадьбу отмечать. Там, где-то там раньше, например, если засватали невесту, да, то она там засватанная сидит, и жених с ней не общается никак. А сейчас модно там по мессенджерам пообщаться там, да, с невестой, со своей будущей женой. Да, знаете. Ну, то есть, есть такие вещи, которые модифицируются со временем. Конечно, не без этого. Но в целом я рад, что как бы, в общем традиции сохраняются.
Скажите, это правда, что вы знаете своих родственников вам, там, до 25-го поколения?
Нет, я знаю до 9-го поколения своих. Прямых предков до 9-го знаю. До 25-го не знаю, к сожалению.
Но вот в условиях суетной такой московской реальности транслировать там детям вот эти нормы легко получается?
Конечно, они же ходят в московские школы, в московские сады, и, естественно, они говорят большинстве своем на русском языке, но помимо того, что я там даю им, и там, супруга дает им, да, в повседневной жизни, они ходят у меня еще на ингушский этикет по выходным, на ингушский язык, на ингушскую кулинарию и так далее. То есть я пытаюсь привить им национальные наши традиции, обычаи, чтобы они это знали. Они, конечно, они встают, когда старший заходит. Конечно, они говорят там, можно ли зайти, нельзя. Ну, то есть, они, конечно, субординацию соблюдают, но все равно московская жизнь дает свои отпечатки, потому что в хорошей ингушской семье, я имею в виду в Ингушетии, да, детей на ингушский этикет не возят. Да? Но, к сожалению, отпечатки, конечно, есть в Москве.
А вот это чувство земли, оно ведь важно. Наверняка к родителям, да, к бабушке и дедушке на лето отправлять?
Да, конечно. Каждое лето у нас расписание все готово уже на год вперед.
Кто а куда, вот такие обрядовые вещи, о которых вы сказали, ну, свадьба та же, ее принято проводить на родине или вполне можно вот в локации повседневной жизни?
Очень часто в Москве проводят свадьбы, очень часто в ресторанах, чаще всего даже в ресторанах есть люди, которые проводят свадьбы здесь, где-то на дачах московских, там, Подмосковье где-нибудь. Но в основе своей основные свадьбы происходят там, в Ингушетии, конечно.
Спрашивают по поводу решения о дружбе. Как вы принимаете и легко ли стать вашим другом?
Решение о дружбе это не я принимаю, это время принимает решение, друг это или нет. Потому что нельзя познакомиться с человеком, пообщаться с ним 2 месяца и сказать, что он друг. Друг все-таки это понятие такое, очень близкое, в какой-то степени даже интимное с точки зрения там, личного восприятия, да. Но для меня друг это человек, которого я могу видеть, не видеть очень долго, но от того, что мы не видимся, ничего не изменилось в наших отношениях. И наоборот, от того, что мы каждый день видимся, мы друг другу не надоедаем. Да? То есть вот кто для меня друг. Друг, который, ну, понятно, помощь, понятно, взаимовыручка, это все по умолчанию, для друзей это даже не обсуждается. Но вообще друг это, помимо всего прочего, когда ты еще получаешь эстетическое удовольствие от общения.
А друг это человек, которому можно простить все? Или есть вещи, которые не прощаются?
Конечно, есть вещи, которые... Ну, у каждого они свои, да. Конечно, есть вещи, которые не прощаются. Но я думаю, что друг не совершит те вещи, зная твои ценности, он не совершит ту вещь, которую ты не сможешь простить. А если совершит, значит, он не друг.
Калой, у нас буквально несколько секунд остается. Вы счастливый человек, задает вопрос наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев.
Дмитрий абсолютно счастливый человек, на 100%.
Это была программа «Разбор полета», и сегодня нашим гостем был
Калой. Счастливый человек.
Счастливый человек, да, замечательный гость. И с некоторых пор коллега, да, автор программы «Быль о правах на эхе», адвокат Московской городской адвокатской палаты и бывший руководитель пресс-службы главы Ингушетии Юнусбека Евкурова, Калой Ахильгов, провели программу Марин Максимов и Станислав Крючков. Всем спасибо.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Разбор полета.